Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Поговорим не только об Украине, но и последних событиях в Приднестровье. Ситуация там обострилась после серии взрывов, в результате которых были повреждены две антенны, передававшие российские радиостанции, а также обстрела здания Министерства госбезопасности в столице республики, городе Тирасполе. В стране объявили красный уровень террористической опасности. Как расценивать все эти события? Будем говорить об этом с послом Приднестровья в Абхазии, военным экспертом Гари Купалба. Гари Сергеевич, спасибо, что пришли в студию.
Добрый вечер.
Итак, вот последние события. Давайте вот события в Приднестровье начнем наш разговор. Как вы оцениваете все, что там происходит за последние дни?
Вы уже сказали о том, что вот в Приднестровье последние дни обострилась военно-политическая обстановка. Пасхальные праздники были омрачены сериями диверсионных актов, которые сначала на первом этапе не было известно, кем это совершалось, но на данном этапе уже есть следы, где, откуда растут как бы ноги. Все началось 25 апреля, в понедельник вечером, около 18 часов было обстреляно здание Министерства государственной безопасности, это в самом центре города, в жилом массиве. В результате обстрела пострадало само здание министерства и близлежащие дома, у них были выбиты стекла. Правда, жертв среди населения не было. Позже, уже около 11 часов вечера, также на территории одной из войсковых частей, прилегающей не совсем недалеко от города Тирасполь, то есть населенный пункт Парканы, там авиационная площадка, предположительно, с беспилотного летательного аппарата, с дрона, были сброшены два взрывных устройства, которые, конечно, не нанесли существенный ущерб, там была повреждена только одна машина, но сам факт совершения такого преступления говорит о том, что против республики проводятся спецслужбами других государств какие-то действия. На следующее утро, буквально около 10 часов утра, состоялся заседание Совета Безопасности, на котором обсудили военно-политическую обстановку очень тщательно, после чего президент Приднестровья подписал указ о принятии красного уровня террористической безопасности. Что это такое? Введенное на всей территории сроком на 15 суток.
То есть это самый высокий уровень?
Это самый высокий уровень.
Опасности. Террористической угрозы. Но помимо вот этих событий, о которых вы рассказали, открытые угрозы звучат и со стороны высокопоставленных украинских чиновников, которые не исключают возможности вторжения в Приднестровье для оказания военной поддержки Молдове в решении конфликта. Насколько, на ваш взгляд, реалистичны эти угрозы на фоне вот этих событий?
Вы знаете, около 3 недель назад была информация о том, что президент Зеленский дал указание своему генеральному штабу разработать военный план вторжения на территории Приднестровской Молдавской Республики, проведение там специальной операции, как бы открытие второго фронта. План такой был разработан. Конечно же, и в Приднестровье, и силовые структуры об этом плане знали. Вчера в соцсетях было распространено заявление высокопоставленного чиновника, помощника министра обороны Украины о том, что они готовят такую операцию. Готовят операцию. Они до этого призывали неоднократно Молдову, стыдили даже ее, что вот вы нас не поддерживаете в этой ситуации, вы не вводите санкции против Российской Федерации. Но Молдова приняла вот в этой ситуации около 70 тысяч беженцев с Украины. И президент Молдовы об этом заявляла. Хочу сказать о том, что на территории сегодня Приднестровской Молдавской Республики находится более 30 тысяч беженцев с Украины, и часть этих беженцев расположены в государственных учреждениях, базах отдыха, им выплачивается какое-то пособие, их содержит государство. Ни одного заявления, вот в этот период времени с февраля месяца, ни одного заявления в адрес Украины в Приднестровье не выражал, не заявлял.
Чисто гуманитарную такую миссию пока...
Миссию выполняла.
Да.
Но при всем том, При всем том, информация все время шла, и Приднестровье, конечно, готовилось к такому развитию событий. На сегодняшний день, по тем данным, которые имеют спецслужбы республики, кроме того, что Украина готовится, готовится, конечно, и Молдова. И Молдова никогда не оставляла мысли о том, чтобы решить вопрос территориальной целостности. Ну, они все время заявляли, что они будут решать мирным путем, но сегодняшний день показывает о том, что они этот вопрос могут решить и хотят решить уже военным путем. Даже не столько Молдова, может быть, сколько их подталкивает Румыния.
Угу. Это вот с Молдовой понятно, но Украине зачем это нужно? Как вы думаете?
Вот в том же заявлении помощника министра обороны было сказано, мы введем свои войска на территории Приднестровской Молдавской Республики, откроем второй фронт, там находится большое подразделение группы войск российской, захватим в плен российских военных и будем обменивать, и будем торговаться с Россией, и фактически эти открытия как бы оттягивают силы российского воинского контингента, который проводит спецоперацию на Украине.
Ну что может заставить сейчас украинские власти отказаться вот от этих идей?
Вы знаете, украинские власти от этих идей, я думаю, практически могут заставить их кураторы, которые прорабатывают данный вопрос. Другой вопрос, вот насколько нужно ли это сегодня кураторам? Я думаю, что кураторам это нужно. Почему? Сегодня вот та операция, которая проводится российскими войсковыми подразделениями, они находятся сегодня на большом удалении от Приднестровья. Это около примерно 700-800 километров. Фактически Приднестровье ограничено с двух сторон. 408 километров украинской границы и 406 километров молдавской границы. На этой территории, на территории Приднестровья, сегодня находится группа российских войск, в основном состоящих из военнослужащих по контракту с территории России. Но в последние три года, многие военнослужащие, у которых заканчивался контракт, если они уезжали на территорию России, их обратно не пускали. Им не разрешали проводить ротацию. И многие жители Приднестровья, граждане Российской Федерации, проходят контрактную службу в этом подразделении. Значит, сегодня в подразделении российских войск много граждан Приднестровья. Кроме того, есть воинский контингент, который обеспечивает безопасность. Это миротворческие силы. Миротворческие силы были введены 30 лет тому назад, в 92-м году, в июле месяце. И они успешно справлялись с этой ситуацией. Неоднократно звучали голоса западных политиков, в том числе очень часто звучит голос президента Молдовы, который говорит о необходимости вывода миротворческих сил Российской Федерации и ввода, возможно, какого-то другого контингента. Такой необходимости никогда не было. Кроме этого, самое опасное то, что на территории Приднестровья сегодня в населенном пункте Колбасна находится большой-большой склад боеприпасов. Это около 20 тысяч тонн боеприпасов еще образца 1950-х годов Советского Союза, которые находились там, они находятся, часть из них находится под открытым небом, часть они спрятаны в капонирах и так далее. И вот на сегодняшний день утром, около 7 часов утра, недалеко от этого населенного пункта, с территории Украины раздавалась стрельба из стрелкового оружия. На этой территории летали сегодня также беспилотные летательные аппараты. Это говорит о том, что в заявлении помощника министра было сказано, мы захватим этот склад, мы обеспечим боеприпасами свои вооруженные силы, и те потери, которые были у Украины с боеприпасами, будут восполнены.
То есть вот это главная сейчас цель?
Одна из главных целей.
Я бы хотела, чтобы мы взгляд немного сюда, к Абхазии, сейчас перевели, вот соседняя Грузия. Интересное заявление последнее время делает. Грузия заявила, что не будет открывать второй фронт военных действий против России. Это высказывание премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили. Самого, вот цитату привожу вам. «С самого начала военных действий на Украине наша команда четко заявила, в том числе нашим украинским друзьям, что в Грузии не будет никакого второго фронта», сказал Гарибашвили и добавил, что если бы Саакашвили сегодня был у власти в Грузии, война с Россией была бы неизбежной. Что вы думаете вообще о том, как ведет себя Грузия вот в этой ситуации?
Ну, частично вы ответили на свой же вопрос, потому что Грузия с первых же дней заявляла о том, что она не будет никаких санкций применять в отношении России. Это не из любви, безусловно.
Ну вот, насколько искренне это?
Да, не из любви. Но Грузия просчитала заблаговременно, видимо, все риски. Если бы они приняли, как и многие другие государства, западные государства, санкции против России, больше пострадала бы в первую очередь, конечно, Грузия. Второе, это заявление было сделано в ответ на заявление президента Украины Зеленского. Зеленский пристыдил грузин, что вы вот мы в 92-м году наши бойцы рядом с вами воевали. И кроме того, что в 92-м году, в 95-м году на территории Грузии американская программа была «Обучи и оснасти». Обучали грузинскую армию. Но вместе с грузинской армией в 95-97 годы на территории Грузии проходили обучение украинские спецподразделения. Их обучали американцы. Тогда почему-то было выбрано это место. Но как раз приход Саакашвили и так далее. И в конечном итоге на том этапе они находили понимание. Сегодня Грузия, вот мы здесь встречались с вами, об этом говорил и тогда, и говорю сегодня. Грузия сегодня к войне не готова. И она понимает, что если она сегодня какие-то действия будет предпринимать в отношении Абхазии, Абхазия является стратегическим партнером с Российской Федерацией, есть военный договор, который предусматривает, и есть территория Грузии очень маленькая. И вопрос Грузии решить не так сложно, как с Украиной. Территория Украины огромная.
То есть идти на конфронтацию с Россией сейчас Грузия не готова?
Грузия не готова и не хотят.
Вот премьер-министр добавил, кстати, еще, что нынешнее руководство Грузии – это не люди войны, цитата в кавычках, и военный конфликт – это ужас, с которым они не хотят сталкиваться. Вот такое потепление отношения к России, какие последствия это может иметь для Абхазии? Здесь в Абхазии обеспокоены тоже, с другой стороны.
Конечно же, обеспокоены, понимаете, но эти заявления… Это не говорят о том, что они готовы сегодня подписать договор о мире. Они были сейчас приостановлены женевские дискуссии, поставлены на паузу. Об этом было заявление сопредседателей, потом было заявление абхазской стороны. Кроме того, что поставлены вот женевские дискуссии на паузу, сегодня фактически поставлено вообще какой-то дипломатический диалог между Грузией и Россией. Хотя между ними нет дипломатических отношений, но в результате вот этого диалога там была площадка Абашидзе.
Да, могли общаться.
Да, они имели возможность общаться. Конечно же, грузинская политическая элита, конечно, хочет выстраивать свои отношения. Она понимает, что вот озирание на Запад и вот те заявления, которые они делали, они безрезультатны. И вот то, что они просили их неоднократно, ставили вопрос о вхождении в Европу, о вхождении в НАТО. Им говорили, вот вам необходимо. Потом заявляли о том, что вам надо 20 лет. Грузия не готова к такому периоду времени. И вот сегодня среди многих политиков грузинских уже раздаются голоса и политических партий о том, что нужно наладить какой-то диалог. Диалог между абхазской, осетинской стороной и грузинской стороной. И они думают о том, что вот этими разговорами они смягчат как бы наши позиции. Конечно же, мы сейчас не только о войне говорим, мы говорим о будущем, о мире. Нет такой ситуации, когда война в любом случае заканчивается миром. Поэтому я уверен в том, что наступят такие времена, когда Грузия подойдет к такому рубежу и скажет, да, другого пути нет, нам надо выстраивать отношения с этими республиками, и они сами признают эти республики.
Но не является ли это таким хитрым ходом, что ли, со стороны Грузии, вот такой замазкой, как бы не вмешательство, с одной стороны, да, не вводят санкции и так далее, но готовят что-то, какую-то провокацию очередную.
Это не расслабляет. Я знаю о том, что это не расслабляет Абхазию, не расслабляет тоже Южную Осетию. Власти Абхазии, слава богу, политическое руководство принимает те правильные решения касательно взаимоотношений с Грузией. И вот эти заявления, они никого не обманывают. Я помню заявление Саакашвили за 3 часа до начала операции. Он говорил о том, что сегодня мы окончательно приняли решение, никаких силовых действий с нашей стороны не будет.
Вот как раз поэтому
да.
И...
И вот Гарибашвили тоже заявляет о том, что если это был бы Саакашвили, бы начал войну. Никогда нельзя, конечно, говорить «нельзя», никогда нельзя говорить «нет». В данной ситуации они заявляют об этом, о том, что они готовы к мирным переговорам и так далее.
Но при поддержке НАТО какие-то провокации возможны. Сейчас очень многие говорят о том, что и вероятность открытия второго фронта где-то, там, может, в Приднестровье, может, еще где-то. Как вы на это смотрите?
Но на сегодняшний день реальнее всего, конечно, в Приднестровье. Реальнее всего. Почему? Потому что вот те признаки, которые сегодня имеют место в Приднестровье, разведпризнаки, я имею в виду, они как раз говорят о том, что там не исключается развязывание, вот горячая фаза данного конфликта снова может возобновиться. Это, конечно, инициатором России не будет. Это не будет инициатором Приднестровья. Прозвучало заявление президента Приднестровья, министра иностранных дел. Они обратились к руководству Молдовы, что не имеет смысла развязывать эту фазу. То нужно говорить только о мирных делах. Вот вы знаете, очень интересно то, что Молдова в своей конституции вообще заявляет о своем нейтральном статусе. Но один момент. Вот нейтральный статус также имеет на постсоветском пространстве Азербайджан. Те государства, которые имеют нейтральный статус, в случае какой-то военной угрозы, имеют право пригласить любую страну в свою защиту.
Вы имеете в виду страны НАТО?
Любую страну. Угу. Не только НАТО.
Не только НАТО.
Не только НАТО. Но в данном случае сателлитом, сторонником Молдовы является Румыния, страна НАТО. По тем данным, которые имеют сегодня спецслужбы, многие офицеры и многие военнослужащие румынской армии находятся на территории Молдовы. Они проходят в форме молдавских военнослужащих, проходят там службу, они готовят вооруженные силы, но было в свое время было интересное высказывание. Самым сильным подразделением молдовской армии является духовой оркестр. Но на сегодняшний день, конечно, Молдова сама, она не будет развязывать войну. Если будет развязывать войну, развяжет Румыния. Но силами Молдовы. Обратно-таки, там на первом этапе звучать не будет, что Румыния вторглась. Если Румыния вторгнется на территорию Приднестровья, это страна НАТО, а на территории Приднестровья находятся российские подразделения, это фактически объявление войны России. Значит, НАТО развязывает очередную мировую войну. И чем чреваты эти действия, вы понимаете. Вот президент, вернее, министр обороны Соединенных Штатов Америки был на днях в Киеве, он говорил о том, что угроза ядерной войны нависла. Но ядерную войну не собирается развязывать Россия. Но если будет развязана очередная мировая война, тогда вот президент Российской Федерации говорил о том, что они будут использовать все те средства, которые имеют у них на вооружении.
Ну, то есть перспектива, да, вот это слово перспектива, наверное, не очень, но вероятность открытия очередного, да, фронта, второго, третьего не исключена.
Не исключается. Исключать ничего нельзя. Нужно только готовиться. И вот войска, подразделения вооруженных сил Приднестровья и российский контингент, который находится на территории Приднестровья, они в режиме повышенной боевой готовности.
Мы будем надеяться, что все эти прогнозы, да, пессимистичные наши прогнозы, они не оправдаются, и военных действий все-таки в Приднестровье не будет.
Будем надеяться на благоразумие.
Будем надеяться, действительно. А нашим слушателям напомню, что это был посол Приднестровья в Абхазии, военный эксперт Гарри Купалба. Говорили мы о ситуации в Приднестровье, есть ли вероятность начала войны со стороны НАТО.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.